воскресения Христова, красуйся векуй и радуйся Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходящего.
О Смольном соборе сегодня знают многие, но у многих же людей разные представления о Смольном соборе. Кто-то представляет, что Смольный собор – это концертный зал, один из красивейших, великолепных концертных залов в Петербурге. Конечно, все знают, что это выдающийся памятник архитектуры, культуры нашего Отечества. Но, наверное, немногие знают, что это сегодня действующий православный храм. Много туристов приезжают, и с самого утра уже здесь стоят автобусы потоками, туристы русские, иностранные, много туристов и из Азии приезжают к нам, чтобы полюбоваться внешним видом Смольного собора. Но мы стараемся рассказывать, что это все-таки православный храм сегодня. И не только архитектура этого храма, которая, без сомнения, одна из самых привлекательных в нашем городе, и во многих изданиях в Петербурге мы видим именно наш Смольный собор. Но и как действующий православный храм, он тоже начинает свою жизнь. Об архитектуре, конечно, стоит поговорить. Безусловно, когда мы здесь стоим перед Смольным собором и любуемся его красотой, мы поражаемся и поражались его великолепию, его красоте уже сразу же после его постройки, еще с 18 века, когда расстрелили, возвели эти стены, когда были устроены купола и кресты на соборе, то люди приходили любоваться выдающимся творением мастера. И не только обыватели приходили сюда смотреть на храм, но и, так скажем, профессионалы-архитекторы. К примеру, уже в начале 19 века Джакомо Кваренги, строивший расположенный неподалеку отсюда Смольный институт, он, проходя мимо Смольного собора, как рассказывают очевидцы, снимал шляпу, кланялся и говорил: вот это храм, поражаясь великолепию, созданному расстрелью. Действительно, храм поражает своим великолепием, он чрезвычайно воздушен. Если смотреть на него издалека или даже с другой стороны Невы, то кажется, что он парит над деревьями. И вот эта вот небесная тема в архитектуре Смольного собора, она постоянно сильно подчеркивается. И я думаю, что сам Растрелли, создавая свой храм, он тоже думал об этой идее. Посмотрите, храм действительно устремлен вверх. Он похож на свечу, горящую к небу. Он похож на некую стрелу, указывающую тоже к небу, к горе, к Богу. И кто-то сравнивает это со ступенями. Посмотрите, вот у чертания собора есть некая ступенчатость и направленность к Богу, к горе. И каждый взирающий, проходящий мимо собора, наверное, собственно, это касается любого православного храма, он думает о том, куда должны быть устремлены его чувства, его мысли, его желания к Богу. И это очень важно для верующего православного христианина. Но в Смольном соборе есть еще и обратная такая тенденция, отраженная в цвете Смольного собора. Это небесный, белый, голубой цвет. Это декор, ангельский декор, который мы видим на фасадах собора. Они отражают мысль о небе, спустившемся на землю. Это воздушность храма. Она здесь очень очевидна, она видна. И мы имеем возможность попасть на это небо, как будто специально спустившееся для нас на землю. Мы можем подняться по этим ступеням, ведущим в Смольный собор, и оказаться на ней. Собор построен в стиле барокко. Этот стиль пришел к нам из Западной Европы. Но Растрелли, тоже по происхождению своему итальянец, приехавший к нам из Европы, он сумел здесь создать нечто новое, нечто свое. Поэтому этот стиль именуют Растрелевским барокко или Елизаветинским барокко по времени правления императрицы Елизаветы Петровны. Растрелли сумел совместить здесь черты не только традиционного барокко, европейского барокко, но и принести сюда черты русской архитектуры. И главное, такой чертой здесь является пятиглавие собора современной Екатерины II. Храмы в Петербурге возводятся пятиглавы. В плане это крестово-купольные храмы, что тоже характеризует русскую архитектуру. В плане они образуют форму креста и венчаются пятью главами. Смольный собор – один из первых храмов в Петербурге, который это пятиглавие приобрел. Собор является частью комплекса Смольного монастыря. Таковым он устроился по желанию императрицы Елизаветы Петровны. Растрелли строил Смольный монастырь именно для нее. Это было ее желание закончить дни своей жизни здесь, на этом месте. А желание это возникло у нее тогда, когда она жила здесь еще в деревянном дворце. Елизавета Петровна очень полюбила это место. И она, взойдя уже на российский престол, пожелала не своей земной жизни тоже завершить здесь. И имела даже такое желание принять монашеский постриг. Но это желание не реализовала, а монастырь все-таки для нее был построен. И она поручила это дело дворцовому архитектору Франческо Бартоломео Растрелли. И он для императрицы реализовал свое творение. И вот эта пышность, которая свойственна комплексу Смольного монастыря, она отчасти и напоминает нам о том, что это в какой-то мере тоже такой дворцовый, в кавычках, монастырь, строившийся для императрицы. Он, кроме Смольного собора, включает в себя окружающие его корпуса. Они окружают собор полностью, создавая замкнутый внутренний двор, размыкаясь только перед главным входом в собор. Вот на месте этого газона обширная площадь, которая позволяет нам издали увидеть Смольный собор. Но нужно сказать, что и здесь, по первоначальному проекту, тоже должна была быть постройка, которая бы замыкала эти корпуса, выходящие на площадь, и создавала полностью замкнутый двор. Эта постройка должна была содержать в себе парадные ворота, расположенные на линии входа в Смольный собор, а над ней, над воротами, должна была располагаться великолепная колокольня, одна из выдающихся построек по своим размерам, не только для Петербурга, но и для России вообще. Высота этой колокольни должна была быть около 160 метров. Сравним с нынешним, например, видом Смольного собора, высота его с крестом 96 метров, а это почти в два раза выше Смольного собора. И выше, конечно, самой высокой установленной точки Петербурга, шпили Петропавловской крепости. Там 122,5 метра, а здесь, еще раз скажу, около 160 метров. Сам Растрелли несколько менял высоту своей колокольни, создавая гармоничность своего ансамбля. Но вот ее сохранившийся его проект позволяет нам представить эту высоту, понять, какой она должна быть. Сам ансамбль тоже расположен в строгой симметрии. Корпуса окружают собор. Они представляют из себя здания, резолиты, объединенные переходами, анфиладами. Изначально эти анфилады должны были быть открытыми, по ним можно было прогулиться из одного корпуса в другой, переходя по вот этому замкнутому пространству из одного помещения в другое. Но русский климат не позволил оставить эти анфилады открытыми, их застеклили, а потом сделали там помещение дополнительное. В строгой же симметрии по углам от собора расположены башни. Все из них были церквями в традиционное время. Например, посмотрим налево. Ближайшая к нам башня слева – это была церковь святых Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи и небесных покровителей императрицы Елизаветы Петровны. А с правой же стороны, подальше от нас, церковь в честь святой великомученицы Екатерины, небесной покровительницы, мы понимаем, императрицы Екатерины II. Эти церкви успел доделать Растрелли. Он создал интерьеры этих церквей, но, к сожалению, они до нас не дошли практически. Там кое-где сохранилась лепнина, даже сообщается о живописи в некоторых местах и планируется реставрация этих церквей. Но в 20 веке большинство интерьеров все-таки было утрачено. С другой стороны, тоже есть две башни. Ближайшая к нам была лютеранская церковь. В православном монастыре был посвящен даже лютеранский храм. Там молились насельницы одного из благотворительных учреждений, которое располагалось в корпусах Смольного монастыря. До его дома. Некоторые из них были лютеранками, они были дворянки, и для них специально осветили лютеранскую церковь в монастыре. Ну а дальняя, с правой стороны от нас, это церковь святого благоверного князя Александра Невского. Это была домовая церковь Смольного института благородных девиц. Корпуса объединяет с собором великолепная чугунная решетка. Она была сделана по рисункам архитектора Василия Петровича Стасова, который создавал интерьер Смольного собора. Рисунки этой решетки мы видим растительный орнамент, колосья пшеницы, виноградная лоза украшают ее. И вот именно этому мастеру выпала честь, и он сам так считал, создавать интерьер Смольного собора в начале 19 века. С интерьером мы познакомимся внутри. А сейчас давайте еще раз взглянем на сам Смольный собор, посмотрим наверх. И к главному барабану примыкают две главки, две башенки. Они в дореволюционные времена были звонницами, на них располагались колокола. Когда от идеи построить высокую колокольню отказались, это был еще первоначально при Елизавете Петровне, окончательно от нее отказались при Екатерине II, то было решено перенести колокола именно на сам Смольный собор и вот расположить их на двух башенках, выходящих на площадь. Две башенки, которые выходят на него, там звонец не было. А сегодня колоколов там нет, они были утрачены в послереволюционные годы. А там у нас расположены смотровые площадки. И это самые высокие из организованных смотровых площадок в историческом центре Петербурга. Высота 50 метров. И с этой высоты можно полюбоваться не только комплексом Смольного монастыря, но и расположенными вблизи, да и вдали архитектурными постройками Петербурга. К колокола у нас есть, один из них, вот прямо перед нами. Это большой колокол, стоит перед входом в Смольный собор, он весит 10 тонн, и его специально для Смольного собора отлили в Воронеже в 2013 году. В нижней части, на юбке так называемой, указаны названия учебных заведений Петербурга, которые принимали участие в создании этого колокола, поскольку наш храм носит название собора всех учебных заведений. Но небольшая звонница у нас есть внутри нашего храма. Планируется этот большой колокол поднять на одну из звонниц в последующее время, когда будут произведены все необходимые технические исследования.
Воскресение Христово Соборе. А сегодня время нашего эфира подошло к концу.